ему грозит длительный срок тюремного заключения. Папа Римский Бенедикт XVI высказался в пользу отделения церкви от государства. Выступая в Париже, куда он прибыл с визитом, понтифик отметил, что этот принцип важен для сохранения религиозной свободы. Бенедикт XVI встретился с президентом Франции Николя Саркози. В программе визита папы также встреча с представителями мусульманской и еврейской общин Франции. В субботу глава Римско-католической церкви отслужит в Париже мессу под открытым небом, а затем совершит поездку в Лурд на юге Франции к одной из главных католических святынь. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17:07. Вы слушаете программу «Время свободы». Юлия Тимошенко дала показания в прокуратуре по делу об отравлении Виктора Ющенко. Премьер-министр Украины считает, что президент страны сводит с ней счеты. Россия и Абхазия намерены подписать первые межгосударственные соглашения. Увеличат ли они зависимость Абхазии от России? Почему Уго Чавес выслал из Венесуэлы посла Соединенных Штатов? Мнение эксперта. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, на Украине новый виток противостояния между премьером Юлией Тимошенко и президентом Виктором Ющенко. Напомню, что накануне Тимошенко вызывали в Генеральную прокуратуру, где она была допрошена по делу об отравлении Ющенко. Следующий допрос назначен на 16 сентября, и эксперты предполагают, что давление на Тимошенко связано с ее позицией по отношению к действиям России на Кавказе, а также предсказывают, что нынешний премьер-министр Украины и дальше будет выступать за усиление связей с Россией. Тему продолжит моя коллега Любовь Чижова.
Перед допросом в Генпрокуратуре Украины Юлия Тимошенко заявила окружившим ее журналистам, что дело об отравлении Виктора Ющенко кажется ей заполитизированным, но она явилась в Генпрокуратуру как законопослушный человек. Допрос длился более 5 часов. Подробности у моего киевского коллеги Владимира Ивахненко.
Перед тем, как ответить на вопросы следователей, Юлия Тимошенко заявила журналистам, что ее вызов в прокуратуру инициирован главой государства. Когда одного человека, которого президент считает своим конкурентом на будущих выборах, обвиняют в государственной измене и шпионаже в пользу Кремля, и он же меня вызывает в прокуратуру по его собственному отравлению, то это не требует комментариев. Здесь и так все ясно. Тимошенко также подвергла сомнению сам факт покушения на жизнь Ющенко в сентябре 2004 года. До нее с подобными заявлениями выступал и бывший ближайший соратник президента, депутат парламента Давид Жвания. Именно его Ющенко подозревают в причастности к своему отравлению. По словам украинского премьера, для того, чтобы выяснить правду, к расследованию этого дела необходимо привлечь известные иностранные лаборатории. В ответ на эти слова Генеральная прокуратура заявила, что отравление президента диоксином давно доказано авторитетными международными экспертами. После длившегося более 5 часов допроса Тимошенко отказалась от общения с ожидавшими ее у стен Генеральной прокуратуры несколькими десятками журналистов. В следующий раз она должна явиться в это ведомство для дачи показаний 16 сентября. Слово политологу Владимиру Фисенко.
Речь идет просто о том, что сейчас действие силовых структур, в данном случае допрос Тимошенко, будет связываться с нынешним политическим конфликтом.
Вчера же стало известно, что Служба безопасности Украины в ближайшее время намерена допросить по подозрению в антигосударственной деятельности Виктора Медведчука. В последние годы правления второго президента Украины Леонида Кучмы Медведчук занимал пост главы его администрации. Сейчас этот известный юрист и политик, как утверждают в окружении Ющенко, сотрудничает с Тимошенко с тем, чтобы максимально ослабить власть действующего украинского президента.
Из Киева передавал корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко. О том, с чем связано новое обострение отношений между Виктором Ющенко и Юлией Тимошенко, как будут развиваться события на Украине в ближайшее время и о роли России в украинской политике, рассуждает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
Об построение отношений между Ющенко и Тимошенко, собственно говоря, связаны с тем, чем они занимались все эти годы, то есть с борьбой за власть. Кто будет первый? Другое дело, что они вступали в ситуационные объединения, и на Майдане они были вроде бы вместе, потом разругались. И затем, ну вот новое формирование правительства Тимошенко, это все равно остается. А другое дело, что меня вот в последнее время достаточно серьезно беспокоит возможное дальнейшее развитие событий. Я объясню почему. Когда украинские коллеги, кстати, из разных политических команд, говорят, да у нас на Украине вот никаких силовых вариантов невозможно. Дело вот в чем. Все предыдущие обострения, когда все стояло на грани силового противостояния, и в 2004 году при выборах президента, и при распуске Верховной Рады в 2007, я хотел бы обратить внимание, все заканчивалось миром, потому что просто элементарно отступал Янукович. Но вот Юлия Владимировна Тимошенко — это человек, который никогда не отступает. У нее просто в коробке передач нет заднего хода. Ситуация достаточно напряженная. И не случайно президент Ющенко, сказав дежурные слова в Брюсселе о том, что ну это у нас такой нормальный демократический процесс, тут же, приехав на следующий день в Киев, сказал: конституционный переворот.
Экс-президент Украины Леонид Кучма в одном из последних интервью назвал Юлию Тимошенко красной революционеркой и сказал, что она ищет сближение с Россией. А вам кажется, что Юлия Тимошенко ищет сближение с Россией в последнее время?
Да, в последнее время, как, впрочем, и всегда, Юлия Тимошенко является классическим электоральным политиком. Она ориентируется на мнение большинства населения. В отличие от Ющенко, который на мнение большинства населения не ориентируется вовсе, и, собственно говоря, о чем говорит и его нынешний рейтинг, составляющий чуть больше 5%.
А какова роль России, может быть, Кремля в том, что происходит на Украине? Россия как-то вмешивается в украинские внутриполитические процессы или просто со стороны наблюдает за ними?
Россия, с одной стороны, так сказать, вот таких активных действий, а тем более действий политтехнологических, как выражаются, явно совершенно не производит. С другой стороны, Россия при всем своем желании сделать вид, что рядом с Украиной ее нет, тоже не может, учитывая, что все-таки почти половина украинской торговли – это торговля с Россией. Россия реально поставляет огромное количество энергоресурсов, кстати, не только газ, и она сделать вид этот не может. И, безусловно, опосредованно она оказывает очень серьезное воздействие на украинскую политику.
Это было мнение заместителя директора Института стран СНГ Владимира Жарихина. Между тем, украинские парламентарии внесли в Раду законопроект об уголовной ответственности за двойное гражданство. О том, что население Крыма массово получает российские паспорта, ранее заявлял президент Украины Виктор Ющенко. Россия эти сведения опровергла. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:15. Коротко о важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Депутаты Государственной Думы утвердили в окончательном чтении поправки к закону о гражданстве. Изменения упрощают порядок получения гражданства для иностранцев и лиц без гражданства, которые приезжают в Россию по программе переселения соотечественников. Российская аграрная партия решила войти в Единую Россию. Руководители двух партий подписали в Москве меморандум об объединении. Окончательное решение должно быть принято на партийных съездах. В Польше бывший коммунистический лидер Войцех Ярузельский предстал перед судом. Ему и 8 другим бывшим деятелям коммунистического режима инкриминируется подавление протестов профсоюзного объединения «Солидарность», в результате чего погибли десятки людей. Генеральный секретарь НАТО Ябды Хоупсхефер провел в Риге переговоры с министрами иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии. Россию не устраивает нынешняя система безопасности в мире, заявил президент России Дмитрий Медведев на встрече в Москве с членами международного клуба «Валдай». Он также сказал, что Россия не отрицает наличие собственных интересов в ряде регионов мира. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в нашем эфире передача «Время гостей». В ней мы вернемся к теме политического кризиса на Украине, о том, как будет развиваться украинская политическая ситуация. Ведущий программы Виталий Портников будет беседовать с нашим гостем, президентом аналитического центра «Открытая политика» Игорем Ждановым. Итак, слушайте передачу «Время гостей» на волнах свободы сегодня в 19:00, сразу после выпуска последних известий. снова продолжаем программу «Время свободы». Уже в ближайшие дни Россия и Абхазия могут подписать договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Сухуми считает, что этот документ свидетельствует о стремлении Москвы установить равноправные отношения между двумя странами. Ну а грузинские эксперты, напротив, высказывают мысль, что после установления дипломатических отношений Абхазия стала еще больше зависима от России, чем прежде, рассказывает корреспондент «Свободы» Олег Кусов.
О подготовке межгосударственного договора между Россией и Абхазией сообщил президент республики Сергей Багапш. Сухуми особое внимание уделяют соглашениям в сфере безопасности и экономики. Слово министру иностранных дел Абхазии Сергею Шамбе.
В первую очередь мы заинтересованы сейчас заключить соглашение о гарантиях безопасности, потому что ситуация как раз требует акцентирования внимания именно на этом вопросе сейчас. И мы готовы в связи с этим рассматривать любые интересы, которые есть у России в этом регионе. В свою очередь мы нуждаемся в гарантиях безопасности нашей со стороны России. Кроме того, очень важным являются экономические факторы. И мы здесь будем готовить тоже соглашения, которые будут предусматривать развитие таких отношений, которые дадут возможность для прорыва экономического и быстрого восстановления Абхазии.
После установления официальных отношений Абхазия попала в еще большую зависимость от России, полагает главный эксперт фонда исследования стратегии и межнациональных отношений Грузии Арчил Гигишидзе.
Одностороннее признание Абхазии, даже если несколько стран в одностороннем порядке признают Абхазию, как и в случае Косово, Абхазия не станет членом ООН, не станет членом других международных организаций, не станет членом международных конвенций. То есть полноценным субъектом международного права Абхазия стать не может. Что касается фактического состояния, то Абхазия уже давно, 15 лет, существует как независимое образование. Хотя на самом деле оно очень даже зависимо от России. И после признания России абхазской независимости степень зависимости Абхазии от России увеличилась. Одним из симптомов этого служит недавнее решение российского руководства о размещении в Абхазии военных баз, военных контингентов, потому что днями ранее абхазский президент Багапш говорил, что в Абхазии иностранных баз, в том числе российских баз, не будет.
Это был главный эксперт фонда исследования стратегии и межнациональных отношений Грузии Арчил Гигишидзе. Аналогичный договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи Москва планирует подписать и с Южной Осетией. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:20. Вы слушаете Радио Свобода. Завтра петербургские общественные организации «Живой город», «Защитим остров Васильевский», «Охтинская дуга» и другие намерены провести митинг за сохранение Петербурга, выступить против разрушений в исторической части центра города. Наш петербургский корреспондент Виктор Рязунков о целях организаторов этой акции протеста беседовал с корреспондентом газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Дмитрием Ратниковым и представителем общественной организации «Живой город» Андреем Воронцовым. Фрагмент этой беседы мы предлагаем вашему вниманию.
Андрей, скажите, какие общественные организации собираются принимать в марше участие и что они собираются требовать?
Усилия нашего движения направлены на сохранение, прежде всего, архитектурного наследия Санкт-Петербурга. Движение возникло, в общем-то, стихийно в интернете, потом стали выходить на акции уже в реальное пространство. Вот. Ну, что еще? Существенная деталь, ядро движения – это потомки группы спасения, которые на заре 90-х годов, на заре перестройки, тоже занимались вот подобными проблемами сохранения Петербурга. Отстаивали Англитер, увы, не отстояли. Тогда, кстати, Валентина Ивановна спрятала под сукно. Требование остановить снос пришло, значит, из Москвы, из Министерства культуры. И Англитер снесли. Кто еще идет с нами? это Охтинская дуга. В основном там жители Охты входят в него, которые борются вот со строительством вот этой башни 400-метровой напротив Смольного собора. Это защитим остров Васильевский, там также есть проблемы, это Намыв, это западный скоростной диаметр. Сохраним Юнтолово движение. Оно возникло на почве угрозы застройки Юнтоловского заповедника. Вот. И движение гражданских инициатив. Ну, это общегородское движение в поддержку граждан, в поддержку их каких-то движений, устремлений. Ну, в общем, я считаю, тоже в достаточной степени выражает их интерес.
Дмитрий, вы как журналист, как относитесь к маршу?
Марш, в принципе, я оцениваю положительно. С одной стороны, даже, может быть, там что-то бывает не совсем верно, допустим, с лозунгами, но все-таки само по себе сейчас на власть влияет именно масштабные мероприятия, потому что если даже публикация в одной газете на какое-то решение по сносу здания не приведет, а если, допустим, вокруг какого-то объекта поднимется волна протеста, да, об этом скажут сразу несколько СМИ. Сейчас получается, что одно СМИ вообще не может вызвать какую-то реакцию, а вот если сразу напинут, так же, как со стрелкой Васильевского острова, со зданием торговой, со зданием биржи, и одной, и второй, там действительно сразу несколько СМИ опубликовали материалы, и какая-то реакция появилась. Правда, немножко реакция не совсем
адекватная,
так скажем. Вот, но все-таки есть.
Напомню, что накануне митинга за сохранение Петербурга, который намерены провести общественные организации города, с корреспондентом газеты «Петербургские ведомости» Дмитрием Ратниковым и представителем общественной организации «Живой город» Андреем Воронцовым беседовал мой коллега, ведущий программы «Радио Свобода. Час прессы» Виктор Резунков. В Москве 17:24. Очередные полчаса информационной программы «Время свободы» завершит первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». И, как всегда, ее ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Россия угрожает взять под прицел американский антиракетный щит. Такой заголовок доминировал в четверг в сообщениях информационных агентств о заявлении Владимира Путина, предупредившего Польшу и Чехию о том, что на них будут направлены российские ракеты сразу после установки антиракетных комплексов в этих странах. Почему российские лидеры продолжают выступать с заявлениями, которые, казалось бы, лишь добавляют сторонников американской идеи противоракетной обороны? Я задал этот вопрос Дэвиду Саттеру, сотруднику Гуверовского института, бывшему корреспонденту Financial Times в Москве. Я думаю, что для Москвы принципиально не важно, работает ли такой подход в отношении Соединенных Штатов и их союзников, собирающихся принять противоракетные системы. Для России это инструмент внутриполитической игры. Такие заявления пробуждают националистические настроения. Строение, я бы сказал, империалистические импульсы. Это то, что необходимо властям и, по-видимому, многим россиянам. Удивительно, но ведь даже Солженицын выразил удовлетворение, считая, что наконец-то Россию воспринимают серьезно. Очень прискорбно, что Москва добивается этого серьезного отношения, выступая в роли негативной силы в международных отношениях. Но в российском руководстве, по-видимому, считают, что лучше такое внимание, чем никакого. Но, тем не менее, кое-кто считает, что Россия все-таки добилась желаемого, ослабив прозападный режим в Грузии и заставив других своих соседей относиться к себе с большим уважением. В долгосрочной перспективе Россия проиграла. И если посмотреть на действия властей в историческом контексте, то очевидно, на мой взгляд, что они втянули страну в процесс затяжного самоубийства. Их интересы не совпадают с интересами страны. Их стратегия контрпродуктивна, потому что она уничтожает стимулы для создания демократических институций, жизненно необходимых России. Потому что она превращает страны, которые могли стать друзьями России, во врагов. Потому что она не позволяет России интегрироваться в цивилизованный мир, подрывая модернизацию, так необходимую ей. Да, Россия сокрушила Грузию, но это не является гарантией стабильного будущего ни для России, ни для ее соседей. В то же время противоракетные системы, вы считаете, будут установлены, несмотря на протесты России? Естественно, они будут построены. Если бы русские испытывали реальные опасения по этому поводу, они боролись бы не с американцами, а сделали бы все, чтобы не позволить Ирану создать ядерное оружие. Самое удивительное во всем этом — то, что Москва жалуется на американские противоракетные системы, в то время как именно ее поведение способствует созданию угрозы и заставляет предпринимать такие акции. Американский политолог и публицист Дэвид Саттер комментировал очередные российские предупреждения в адрес Польши и Чехии. В еще одном признаке усугубляющегося финансового кризиса под угрозой краха оказался один из крупнейших мировых инвестиционных банков – Lehman Brothers, не располагающий средствами, чтобы выполнить все свои финансовые обязательства. В четверг руководство фирмы начало экстренные переговоры о продаже банка покупателю с деньгами, рассказывает Ян Рунов.
Этот банк только в третьем квартале нынешнего года потерял почти 4 миллиарда долларов. За последний год акции банка упали на 93%. Крах очередного банка связан все с тем же банковским кризисом, вызванным беспечной выдачей ипотечных кредитов. В результате потери банков составили в общей сложности 300 миллиардов долларов. Если Lehman Brothers, существующий 158 лет, будет продан, многие из 26 тысяч сотрудников фирмы потеряют работу. Еще недавно иностранные компании или правительство поспешили бы купить подешевевший американский банк, как это сделали Кувейт и Абу-Даби, ставшие владельцами Ситибанка, или правительство Сингапура, ставшее совладельцем компании Мэрил Линч. Некоторые американские политики выразили беспокойство тем, что иностранцы скупают по частям инфраструктуру Америки. В связи с этим нью-йоркский эксперт по глобальному бизнесу Адам Дэвидсон сказал: «Мы пока не видим, чтобы иностранцы спешили купить Lehman Brothers. 8 месяцев назад Абу-Даби, Кувейт, Сингапур или Китай воспользовались бы случаем. Проблема не в том, что у них нет денег. У Абу-Даби найдутся лишние 800 миллиардов долларов для инвестиций, у Сингапура — сотни миллиардов, у Китая — более триллиона. Но они понимают, что Вашингтон не позволит им приобрести контрольный пакет акций. Им позволят стать владельцами 5-10% акций американских банков. В Америке существуют очень строгие ограничения, которые не позволяют иностранцам играть решающую роль в управлении банком. Еще год назад это иностранцев устраивало, но теперь они говорят, управление банками было плохим, и мы не станем вкладывать в них свои деньги, если не получим власть. Раз деньги не придут из-за границы, то спасения ожидают от правительства Соединенных Штатов. Нынешний финансовый кризис, по мнению экспертов, еще не скоро будет преодолен. Условия выдачи кредитов остаются очень жесткими. Слияния финансовых компаний теперь редки. Институционные инвесторы от крупных инвестиций воздерживаются. Lehman Brothers может последовать за недавно лопнувшей инвестиционной фирмой Bear Stearns, поспешно купленной банком J.P. Morgan Chase при посредничестве правительства Соединенных Штатов. В трудном положении оказались также крупнейшие инвестиционные корпорации Соединенных Штатов Merrill Lynch и Goldman Sachs, и особенно сберегательный банк Washington Mutual.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Московское время 17 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Россию не устраивает нынешняя система безопасности в мире, заявил президент страны Дмитрий Медведев на встрече в Москве с членами международного клуба «Валдай». Медведев также сказал, что Россия не отрицает наличие собственных интересов в ряде регионов мира. Депутаты Думы утвердили в окончательном чтении поправки к закону о гражданстве. Изменения упрощают порядок получения гражданства для иностранцев и лиц без гражданства, которые приезжают в Россию по программе переселения соотечественников. Российская аграрная партия решила войти в «Единую Россию». Руководители двух партий подписали в Москве меморандум об объединении. Окончательное решение должно быть принято на партийных съездах. В Польше бывший коммунистический лидер Войцех Ярузельский предстал перед судом. Ему и 8 другим бывшим деятелям коммунистического режима инкриминируется подавление протестов профсоюзного объединения «Солидарность», в результате чего погибли десятки людей. Генеральный секретарь НАТО Ябды Хопс-Хефер провел в Риге переговоры с министрами иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии. В Дагестане в результате обстрела машины ранен сотрудник местного управления ФСБ. Огонь по автомобилю был открыт минувшей ночью около населенного пункта Ботлих. На Украине в луганской шахте «Запорожская» и «Комсомольская» погибли 2 горняка. По предварительным данным, они отравились газом. Пожарным удалось потушить пожар в туннеле под Ла-Маншем. Госдума России ратифицировала договор с Афганистаном об обмене заключенными. В Москве удовлетворены темпами развития торгово-экономического сотрудничества с Ираном. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров перед началом переговоров в Москве с иранским коллегой Манучером Матаки. Сара Пейлин в первом телеинтервью в качестве кандидата на пост вице-президента США назвала неприемлемым вторжение российских войск в Грузию. Президент Венесуэлы Уго Чавес выдворил из страны посла США. По словам Чавеса, он делает это в знак солидарности с аналогичным решением руководства Боливии. Папа Римский Бенедикт XVI прибыл с 4-дневным визитом во Францию. Еще одна сегодняшняя тема. В московском Свято-Даниловом монастыре прошла церемония возвращения исторического ансамбля колоколов, которые более 70 лет являлись собственностью университета в Гарварде, рассказывает Тамара Леленкова.
Подобных полных исторических наборов колоколов России всего несколько. И уникальность этого ансамбля, когда-то вывезенного из России и тем самым спасенного, переоценить трудно. Возвращение стало возможно благодаря культурно-историческому фонду «Связь времен», который взял на себя расходы по изготовлению копий колоколов для Гарвардского университета и по их транспортировке, ведь самый большой из 17 колоколов весит 12 тонн. О том, каким образом колокола добирались до России, я попросила рассказать старшего звонаря Свято-Данилова монастыря иеродиакона Романа.
Путь до России, конечно, был морским. Из Бостона колокола прибыли в Германию, и уже оттуда, буквально несколько дней назад, они прибыли в порт Санкт-Петербурга. Пытались воспроизвести исторический путь, который проделали колокола туда. То есть они таким же образом доставлялись в Америку. Мы смогли убедиться, что все колокола прибыли действительно в хорошем состоянии, они все звучат. И это, пожалуй, самое важное, потому что, когда колокола перемещаются, это очень опасный момент. Мы старались исключить все возможные проблемы. В частности, это касалось упаковки колоколов при их перевозе из Петербурга в Москву. Они очень плотно и бережно прижимались к платформе грузовика, на которой перемещались. Кроме того, оборачивались специальными мягкими материалами, на которые ложились уже синтетические стропы, которые прижимали их дополнительно к полу. Таким образом, они переезжали из города в город.
О значении этого события рассказывает наместник Московского Свято-Данилова монастыря архимандрит Алексий.
Колокола – это такое великое духовное богатство. Не просто церковная атрибутика, это и, как мы говорим, знамение времени. И это большое знаковое событие, когда святыни возвращаются, и святыни возвещают согласие, мир, призывает людей к молитве и единению между собою. То старое и новое, что приходит. Здесь уже много веков. Жил, было, и вот возвращается в свой дом, как нам говорят американцы из Гарвардского университета. Под звон этих колоколов молились наши предки. Они приходили сюда для того, чтобы возвещать Богу благодарность за все те милости, которые Господь посылал им. Приходили для того, чтобы здесь молиться о тех скорбях, которые в жизни им приходилось перенести. И вот этот вот колокол возвещает человеку о вечной жизни, о небе, к которому он должен стремиться, живя здесь, на земле, благочестиво, по-христиански, исполняя заповеди, любя друг друга, творя добро.
Звучит исторический ансамбль колоколов Свято-Данилова монастыря. И теперь этот звон станет неотъемлемой частью московского звукового ландшафта. Тамара Леленкова для Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:35. Сейчас в нашей программе выпуск новостей науки. Его подготовила моя московская коллега Ольга Орлова.
Исследователи из университета Хайфа обнаружили белок, который отвечает за процесс формирования долговременной памяти. Эксперимент проводился на мышах. Специалисты исследовали механизм формирования вкусовой памяти у грызунов и обнаружили ключевой компонент этого процесса – белок PSD95. Протеин вырабатывается во вкусовом центре коры головного мозга, именно в период формирования воспоминаний. Когда мышь ощущает уже известный ей вкус, белок PSD95 не синтезируется. Оказалось, что специально выведенные мыши, у которых этот белок не вырабатывается, помнят о новых вкусовых ощущениях на протяжении всего суток, а потом забывают. Ученые рассчитывают таким образом найти белки, отвечающие за долговременную память других видов восприятия, таких как обоняние, зрение, слух и осязание. На пресс-конференции в Москве, посвященной началу работы Большого адронного коллайдера, участвующие в проекте российские ученые обратили внимание на экономическую выгоду, которую дают такие масштабные проекты. Академик Виктор Матвеев из Института ядерных исследований РАН отметил, что российские предприятия, выполнявшие заказы ЦЕРНа на комплектующие для коллайдера, получили значительные инвестиции. Так, например, завод в городе Богородицке Тульской области разработал уникальные кристаллы вольфрамата свинца, необходимые для детекторов частиц. Многие предприятия мира, участвующие в проекте, создали принципиально новые технологии, которые уже в ближайшем будущем принесут прямую экономическую выгоду. В Центре космических полетов НАСА прошла защита технического проекта ракеты «Арес-1». Ракета должна выводить на орбиту новые космические корабли «Орион», разработка которых еще продолжается. В экспертизе проекта участвовало более 1000 ученых из различных подразделений агентства. Специалисты пришли к выводу, что проект полностью отвечает требованиям, предъявленным НАСА. Первый испытательный полет «Арес-1» намечен на 2009 год. Не позднее 2015 года ракета-носитель должна вывести первый «Орион» на орбиту. Экологи из Организации Содружества научных и промышленных исследований пришли к выводу, что южное побережье Австралии испытывает все более сильные удары океанских волн, высота которых растет необычно высокими темпами. Рост волн угрожает наводнениями и эрозией береговой полосы. Метеорологические данные за последние полвека указывают, что растет не только высота прибоя, но и сила и частота штормов в окружающих южный континент водах. По мнению ученых, это связано с глобальным потеплением. Австралийский министр по изменению климата Пенни Вонг отреагировал на сообщение весьма оптимистично. Он заметил, что рост волн позволит Австралии активнее развивать экологически чистую приливную энергетику.
Это был выпуск новостей науки для программы «Время свободы». Подготовила его и представила моя московская коллега Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В Москве 17 часов и почти 39 минут. Следующие несколько минут информационной программы «Время свободы» мы посвятим обсуждению одной из главных международных тем сегодня. Это очередное резкое обострение отношений между Соединенными Штатами с одной стороны и Венесуэлой и Боливией с другой. Президент Венесуэлы Уго Чавес объявил, что в течение 72 часов высылает из Каракаса американского посла в связи с раскрытием, по его словам, заговора по свержению правительства Венесуэлы и Боливии. Чавес утверждает, что заговорщиков напрямую поддерживает Вашингтон. Я приветствую в студии своего коллегу, эксперта по истории и политике Латинской Америки Александра Гостева, с которым мы в прямом эфире будем обсуждать эту тему. Александр, здравствуйте.
Итак, добрый день, Андрей.
Для начала, в чем суть новых претензий Уго Чавеса к Соединенным Штатам?
Андрей, ну, чтобы объяснить нынешний дипломатический скандал, который, в общем, продолжение всех предыдущих, лучше всего начать не с Венесуэлы, а с Боливии, потому что вчера президент Венесуэлы Эва Моралес, большой друг Чавеса, этакий индейский социалист и националист, объявил персоной нон-грата американского посла в Боливии. И в ответ Вашингтон уже заявил, что высылает боливийского посла. Сейчас вообще в Боливии обстановка очень накалилась, и многие говорят о возможном начале настоящей гражданской войны. Дело в том, что там в различных регионах, департаментах, вернее, Боливии, но в основном в департаменте Пандо такой есть, происходят стычки между крестьянами, с одной стороны, поддерживающими, собственно, социалистическое вот это ультралевое, его можно называть по-разному, правительство Моралеса, а с другой стороны, есть часть групп, ну, скажем так, более обеспеченных, ориентирующихся, наверное, как-то на, как принято говорить, на Запад, на Вашингтон, на какие-то рыночные отношения и так далее, которые активно выступают очень против реформ Моралеса, радикальных, связанных с национализацией всех основных отраслей промышленности страны. И вот дошло уже до вооруженных столкновений. Есть убитые с обеих сторон, около 10 человек, но очень много раненых. И Эва Моралес заявил, что высылает американского посла, обвинив его, дословно это цитата, человека, который занимал этот пост, назвав его главным специалистом по разжиганию сепаратистских конфликтов в регионе. Но чем закончится дело в Боливии, сейчас очень трудно предсказать, но то, что Моралес теряет как бы свои позиции, что очень логично после тех шагов, которые он предпринял за последний год в политике и в экономике, это уже можно утверждать. А вот как поступил Уго Чавес, это внешне выглядит исключительно как такой очень широкий популистский жест поддержки друга, о чем он, собственно, сам и заявил. То есть он выслал посла только потому, что как бы это сделал его друг в соседней стране. Но при этом накануне, вчера, было объявлено о том, что в Венесуэле также раскрыт фантастический, по описаниям деталей, заговор по свержению Уго Чавеса и его правительства, якобы некие консервативные ультраправые генералы, связанные с местной олигархией, при поддержке Вашингтона планировали разбомбить то ли кортеж Уго Чавеса, то ли его президентский дворец. Якобы уже арестован пилот американского истребителя, ну, венесуэльского американского производства F-16, который согласился лично быть не таким пилотом камикадзе, который, в общем, уничтожит Чавеса. Ну вот и этот скандал вот так разгорелся.
Ну, очевидно все-таки, что высылка посла — это очень резкий ход. Как бы вы все-таки оценили поведение Чавеса? Это продуманные шаги, продуманная политика, или все-таки это некий эмоциональный ход, эмоциональный шаг человека, который, в общем-то, хорошо известен всему миру своим таким, ну, назовем это, экстравагантным поведением?
Андрей, я думаю, что это и то, и другое одновременно. Этот человек действительно пошел ва-банк. Этот человек руководствуется, что очень заметно, и все эксперты сходятся в едином мнении во всех своих шагах и во внешней политике, и во внутренней политике, исключительно собственными эмоциями. Но вместе с тем это достаточно оригинальный и умный политик с таким, знаете, звериным нюхом на конъюнктуру. И он в первую очередь так долго держится у власти, потому что он очень хорошо чувствует настроение толпы и предпринимает только те шаги, которые заведомо толпа понравится. Вот Чавес, он популист с большой буквы. Помимо того, что он еще и троцкист, наверное, единственный президент, ну, официально законно избранный в мире, который сейчас официально называет себя троцкистом. Так вот, руководствуясь своими эмоциями, он принял решение, а потом уже он очень продуманно это решение начал притворять в жизнь. Но, опять-таки, надо сказать, что у самого Чавеса вот есть кумир, его зовут Фидель Кастро, о чем Чавес постоянно говорит, и он хочет быть как Фидель. Поскольку Фидель сейчас уже сходит с политической сцены, его фактически нет, Чавес страшно хочет занять его место. Вот если сравнить исторически то, что в свое время делал Фидель Кастро, заявления, шаги какие-то, резкие политические ходы, то Чавес уже в современных политических условиях очень сильно повторяет то, что делал Фидель в свое время.
Александр, последний вопрос, обобщая сказанное. Уго Чавес в Венесуэле, Эва Моралес в Боливии, президент Никарагуа Даниэль Ортега. Этот список можно продолжать. Это некая единая антиамериканская сила складывается?
Вы знаете, все люди, которых вы перечислили, к ним можно добавить еще нескольких латиноамериканских лидеров, они очень разные, их объединяет только одно. Их объединяет такой крестьянский народный антиамериканизм. Во всем остальном это люди, в общем, абсолютно несочетаемые. Тот же Эва Моралес – это индейский националист, а Чавес все время говорит о своем боливарианстве, что означает теоретически надежду на создание каких-то развитых, единых Соединенных Штатов Латинской Америки. Две взаимоисключающие идеи. Поэтому я бы вряд ли говорил о том, что в мире реально может появиться некий латиноамериканский антисевероамериканский блок.
Я благодарю своего коллегу, эксперта по истории и политике Латинской Америки Александра Гостева. В Москве 17 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Депутаты Думы утвердили в окончательном чтении поправки к закону о гражданстве. Российская аграрная партия решила войти в состав партии «Единая Россия». В Польше бывший коммунистический лидер Войцех Ярузельский предстал перед судом. Генеральный секретарь НАТО Явды Хоупсхефер провел в Риге переговоры с министрами иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии. На Украине в Луганской шахте Запорожская Комсомольская погибли два горняка.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru Государственная Дума России сегодня утвердила в третьем заключительном чтении законопроект, упрощающий получение гражданства соотечественниками. Речь идет об иностранцах или лицах без гражданства, которые приезжают в страну по программе переселения соотечественников. Поправки внесены в закон о гражданстве и, по мнению разработчиков, должны способствовать оказанию на государственном уровне дополнительной поддержки соотечественникам, проживающим за рубежом и переселяющимся в Россию, рассказывает Максим Ярошевский.
В соответствии с поправками в закон о гражданстве, люди, являющиеся участниками программы по переселению соотечественников, не подпадут под требования закона о пятилетнем сроке непрерывного проживания на территории России со дня получения вида на жительство. Согласно закону, также не обязательно иметь средства для существования и владеть русским языком. Упрощенный режим распространен на соотечественников, имеющих регистрацию по месту жительства на территории субъекта России, выбранного ими для постоянного проживания в рамках государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников из-за рубежа. Что это за программа, рассказывает председатель организации «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина.
Программа эта года три назад как уже существует. Предполагалось, что по этой программе к нам поедут наши бывшие соотечественники, русские люди, потому что было ясно, что она именно на русских ориентирована в первую очередь, из разных стран СНГ и даже из стран дальнего зарубежья. Планировалось на ближайшие годы 50 тысяч и потом 80 тысяч, а приехало где-то порядка 2000 семей и все. Поэтому делается все для того, чтобы эту программу подтолкнуть и чтобы людей инициировать к тому, чтобы они в эту программу вошли. Вот эта поправка в закон о гражданстве – это один из способов подтолкнуть работу этой программы. Я к программе отношусь положительно, к ее принципу, к тому, что нужно к нам людей звать, приглашать, и к тому, что, конечно, хорошо, если к нам поедут люди нашей культуры, понимающие, как здесь живут и что здесь можно сделать. Но почему она не работает, собственно говоря? Она не работает потому, что она, ну, как в советское время говорили, заорганизована. Она слишком претендует на то, чтобы управлять каждым шагом этого приезжающего. Люди это не любят. Люди любят свободу. Кроме того, конечно, регионы не готовы принимать людей. И, во всяком случае, не готовы принимать их так, чтобы этих людей это устроило.
Если эта программа заработает, в основном будет нагрузка на большие города. Москва, Екатеринбург, Санкт-Петербург.
Да нет, но ведь она же очень четко указывает, кому и куда ехать. А люди действительно едут интеллектуально. Интеллектуального труда люди городские хотели бы ехать в город, и они едут в те города, где есть места. Это совершенно естественно. Это естественный процесс, и нельзя ему противодействовать. Я много раз об этом говорила. Есть закон о развитии общества. Вам не приходит в голову строить машину, не учитывая закона механики. Но почему же приходит в голову принимать документы, которые противоречат законам развития общества? Это нелепо. Они, эти законы, не выполняются с такой обязательностью, как закон всемирного тяготения. Но они тоже действуют. Они нам дают по голове, когда мы хотим против этих законов действовать.
По мнению Светланы Ганушкиной, принятые Думой поправки в закон о гражданстве, с одной стороны, способствуют тому, чтобы соотечественники из-за рубежа возвращались на родину, но есть в ней и свои минусы.
Я приветствую любые способы облегчения принятия российского гражданства, любые движения в этом направлении. Но, к сожалению, ведь не просто принята такая поправка, вместе с ней однозначно, что не будет продлена часть 4, 14 статьи закона о гражданстве. Это временное положение, которое давало возможность вот в течение нескольких лет, с 2003 года, людям, получившим разрешение на временное проживание или вид на жительство, бывшим гражданам Советского Союза, сразу же подать на гражданство России. Она вот дважды продлевалась, и, видимо, на 2009 год продлена не будет. И эта поправка, которая внесена, фактически приведет к тому, что будет более узким круг людей, которые могут воспользоваться вот такой вот простой дорогой к российскому гражданству.
Согласно среднесрочному прогнозу правительства России, в 2010 году численность граждан трудоспособного возраста составит чуть более 87,5 миллиона человек. Это на 2,6 миллиона меньше, чем в 2006. Налицо демографический кризис. Плюс, по словам Светланы Ганушкиной, Дальний Восток постепенно заселяется приезжими из Китая.
Есть очень много людей, которые бы хотели вернуться в Россию, если бы Россия была другой. Хотят ли приехать, например, люди, которые живут в странах Балтии, которых мы так защищаем, так усердно, да? Они имеют возможность приехать, но они не едут. Может быть, они хотят. Я думаю, что много людей хотело бы вернуться в Россию. Много раз встречалась с нашими не просто соотечественниками, с людьми первой волны миграционной, после революции. Это люди, уже потомки тех, кто уехал. И они бы хотели приехать в Россию. Но они бы хотели в ту Россию, из которой уезжали их предки. Россия, безусловно, заинтересована, потому что в России демографическая катастрофа. Но Россия не умеет принимать людей и не умеет готовить для них места. Россия хотела бы прекратить китайское, так сказать, продвижение с Дальнего Востока, но как можно это сделать, когда там нет настоящей инфраструктуры, когда там только китайцы и согласны прийти на это чистое место и поднимать эту целину заново. А наших бывших соотечественников туда никакой метлой и даже российским гражданством не загонишь. Надо либо это делать самим и давать людям такие условия, в которых они смогут жить, либо нужно согласиться с тем, что настанет день, когда вот эта вот диффузия неизбежная, потому что давление, с одной стороны, в 150 раз плотность населения больше, чем с другой от границы, конечно, в конце концов произойдет. Меня больше пугает то, что мы потеряем свою культуру, если мы не будем разумно принимать приезжающих.
Говорила председатель движения «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина. Максим Ярошевский, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 17 часов 53 минуты. Второй информационный час программы «Время свободы» завершает вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Кандидат в вице-президенты от республиканской партии Сара Пейлин в своем первом обширном интервью заявила о готовности проявить решительность в отношениях с Россией. «Мы не вернемся к холодной войне», — заявила губернатор Аляски. «Но мы должны продемонстрировать поддержку Грузии». Это могут быть, по ее словам, экономические санкции, дипломатическое давление. «Мы должны постоянно держать в поле зрения Россию и Путина, его желание контролировать не только небольшие демократические страны». На настойчивый вопрос ведущего телекомпании ABC, вступили бы Соединенные Штаты в конфликт с Россией по поводу Грузии, если бы Грузия была членом НАТО, Сара Пейлин ответила: «Возможно, да, поскольку это предусматривают союзнические обязательства». На следующей неделе американские законодатели намерены принять решение, которое может привести к значительному падению цен на нефть. Члены Палаты представителей, скорее всего, одобрят законопроект, открывающий для бурения американский прибрежный шельф. Рекордные цены на бензин стали решающим аргументом, переломившим многолетнее сопротивление демократов идее прибрежной добычи нефти. Мораторий на такие работы был введен около 30 лет назад, после нескольких катастрофических утечек нефти. Демократы поддержали инициативу республиканцев, обусловив свое согласие отменой налоговых послаблений нефтяным компаниям, введенным для стимулирования нефтяной разведки и добычи. Несмотря на многочисленные глобальные опросы, свидетельствующие об устойчивом антиамериканизме в мире, Соединенные Штаты остаются желанной, обетованной землей для тех, кто ищет лучшей жизни. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, из 4 миллионов мигрантов, переехавших в 2006 году на жительство в другие страны, треть выбрала Америку. Следующей по привлекательности для иммигрантов страной была Великобритания, но туда перебрались лишь 340 тысяч человек, рассказывает Владимир Морозов.
В Нью-Йорке можно услышать присказку о том, что, мол, город унаследуют иммигранты. Именно так «город в наследство» называется исследование, проведенное недавно по инициативе фонда «Russell Sage». Один из выводов исследования – иммиграция в США так велика, потому что второе поколение новоселов, то есть их дети, не только здесь родившиеся, но и привезенные сюда детьми, к 20 годам становятся американцами. В ходе исследования были проведены подробные беседы с 3000 молодых людей, родители которых приехали в США 20-30 лет назад из Китая, России, Доминиканской Республики, стран Латинской Америки и с островов Карибского моря. говорит профессор Нью-Йоркского университета Филипп Казинец.
Black Americans, white Americans share the idea that you're supposed to leave home in your late teens or early 20s.
Дети коренных нью-йоркцев, афроамериканцы, белые и латиноамериканцы считают, что когда тебе плюс-минус 20 лет, ты должен жить отдельно от родителей. А дети иммигрантов, как правило, дольше живут в родительском доме. В этих семьях сильнее контроль старших. Дети успешнее начинают взрослую карьеру. Действует пример старших, которые делают все возможное, чтобы преуспеть в Америке. И давление этих старших. Энита Титова и Лев Боровский, которые прибыли из России, когда им было соответственно 10 и 12 лет, с детства помнят наказы. Ты должен преуспеть хотя бы ради своих родителей. Во многих семьях иммигрантов из России, если ты не имеешь высшего образования, на тебя смотрят свысока. До сих пор я слышу от родителей, что, мол, они приехали в Америку из-за меня. Еще сильнее культ успеха в китайских семьях, где 5 из 6 детей поступают в одну из лучших школ Нью-Йорка – Стайверсант. Родители могут не знать ни слова по-английски, но у них нет сомнений в том, где будет учиться их ребенок. Кристина Карпио, родители которой приехали из Эквадора, считает, что именно благодаря этой школе она смогла затем попасть на медицинский факультет. Мама боялась посылать меня в Стайверсант. Мол, как так, ребенок поедет один в сабвее. И сначала меня возила в школу старшая сестра. А потом она убедила маму, что я знаю дорогу и могу ездить одна. Обследование показало, что чернокожие выходцы с островов Карибского моря добиваются большего, чем афроамериканцы, давно живущие в Нью-Йорке. А китайцы и русские часто более успешны, чем белые американцы, родившиеся в стране.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа – итоги очередного заседания так называемого «Валдайского клуба». В этих заседаниях, в этом заседании приняли участие и Дмитрий Медведев, президент России, и Владимир Путин, нынешний премьер-министр. Есть ли принципиальное различие в сути их высказываний? Об этом мы будем говорить в нашей программе сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.